Все мы ждали, что скажет Спиридон. А Спиридон успокоил воду в бассейне, сделал себя темно-красным и растекся по поверхности, как масляная лужа.
«Большинство из этих документов, — заявил он, — относится, насколько я могу судить, к середине нынешнего тысячелетия, когда многие из нас, уцелевшие после мора, были еще очень молоды и не понимали, что сложное сложно. Отсюда попытки альянсов, отсюда подчиненность. Черт возьми, все мы любили сладкое мясо. Должен признаться, мне было неприятно слушать эти хроники, как всякому умному существу неприятно слушать воспоминания посторонних о его детстве. Но кое-кому из наших это стоило бы почитать в назидание. И я им прочту. Но вас, конечно, интересует, есть ли во всем этом правда, сколько ее и вся ли это правда». «Правда этих записок вот. Мы всегда стремились уничтожить все, что попадает в море. Некоторые из нас продавали право первородства за сладкую свинину, и некоторым из нас, самым молодым, нравилось, когда невежественные рыбаки их обожествляли. Вот что здесь правда. Остальное — сплошная тушь и воронятина. Всю же правду о гигантских головоногих не вместят никакие записки».
«Мне понравилось выражение «сосали мозг»,
— задумчиво сообщил Говорун. «Что бы это могло означать?»
«Просто метафора», — холодно сказал Спиридон. «Почему ты не спрашиваешь, что означает выражение «глаза сгнили»?»
«Потому что мне это неинтересно», — заносчиво ответил Говорун.
Я заметил, что Федя с сомнением качает головой. «Нет, тут что-то другое», — проговорил он. «Тут что-то недоброе, а Спиридон просто не хочет рассказывать».
У меня было такое же ощущение, но мне не хотелось это обсуждать. Это было что-то неприятное и, в конце концов, не столь уж существенное. Не хотелось мазаться в грязи ради праздного любопытства. К тому же интимность обстановки нарушил вдруг фотограф Найсмарк. Сложившись пополам, он вдвинулся в павильон, осмотрел нас дикими глазами и хрипло осведомился, который здесь будет Спиридон, спрут, древний и головоногий. Не дожидаясь ответа, он пошел вокруг бассейна, озираясь и бормоча, что свет здесь хороший, толковый человек ставил, понимающий, только смердит, вот как на помойке у этого, как его, у столовой. Узнав, который здесь Спиридон, Найсмарк пришел в профессиональный восторг. Он хлопал себя поляшком, заглядывал в видоискатель, вскрикивал от удовольствия и снова принимался хлопать и заглядывать. Он восклицал, что вот это вот фас, что это фас всем фасом фас, что такой фас он видел всего однажды у этого, как его, да вот у вас же, гражданин, в прошлом году, когда вы только прибыли. Он потратил на Спиридона в фас полпленки. Однако же, когда настала очередь профиля, он разочаровался. Он горько сообщил, что профиля нет, то есть, конечно, кое-что виднеется, но больно мало. Надо полагать, что все ушло в фас согласно закону сохранения суммы изображений. Нацелившись на то, что приходилось ему считать Спиридоновым профилем, он попросил Спиридона сохранять серьезность, расслабиться и не улыбаться. Сделал два снимка, взял у меня сигарету и исчез. Так же внезапно, как и появился. «Меня он тоже давеча снимал», — ревниво сообщил Клоп, «при помощи макронасадки, между прочим. Я думаю, что это в связи с моим заявлением».
«Вряд ли», — сказал Федя. «Это потому, что коменданта запугали, и он потребовал, чтобы Найсмарк всю колонию переснял по второму разу. На всякий случай».
«Сплетня», — сказал Клоп. «Просто я подал заявление, чтобы тройка приняла меня завтра вне всякой очереди и обсудила одно мое предложение».
«Какое?» — спросил я.
«А вот это уже никого не касается», — высокомерно заявил Клоп. «Завтра услышите. Я полагаю, товарищ Ампериан будет завтра присутствовать на утреннем заседании?»
«Будет», — сказал я.
«Превосходно», — сказал Клоп. «Я очень уважаю товарища Ампериана, а завтрашнее заседание обещает стать историческим».
«Сомневаюсь», — сказал лениво Спиридон. «Сомневаюсь я, чтобы с Говоруном могло быть связано что-нибудь историческое. Тебя уже один раз вызывали в прошлом году, ничего исторического не обнаружили и в решении записали, помнится. Клоп, говорящий, необъясненного явления собой не представляет, в компетенцию тройки не входит. Лишить пищевого довольствия и койки в общежитии».
«Это неправда!» — крикнул Говорун. «Это дурак Хлебоводов предлагал, а Лавр Федотович не утвердил. Я был, есть и остаюсь необъясненным явлением». Что ты в этом смыслишь? Или, может быть, ты способен объяснить взлеты моей мысли? Мои порывы? Мою печаль при восходе ненавистного солнца? Если хочешь знать, будь я обыкновенным клопом...»
«Будь ты обыкновенным клопом, — с усмешкой сказал Спиридон, — тебя бы уже давным-давно раздавили».
«Молчи, людоед! — взвизгнул Говорун, хватаясь за сердце. — Трясина ты холодная, бессовестная! 1000 лет прожил, ума не нажил! Хам! По морде тебе давно не давали!»
«Товарищи, товарищи! — сказал Федя, удерживая за талию клопа, который, размахивая кулаками, рвался в бассейн. — Говорун, вы же там утонете, Спиридон, я вас прошу, извинитесь. Вы действительно были бестактны. Вы же знаете, как Говорун относится к таким намекам».
Спиридон возразил, что он только констатировал очевидный факт, и что он готов дать удовлетворение любому, кто будет утверждать, будто он сказал неправду.
Говорун легал, брызгал слюной и орал.
Тогда я разозлился и потребовал, чтобы они немедленно прекратили склоку, иначе я упеку Говоруна на 2 суток в спичечный коробок, а в бассейн накидаю марганцовки. Это подействовало. Буяны, конечно, утихомирились не сразу и некоторое время продолжали оскорблять друг друга, но в конце концов Спиридон процедил сквозь зубы что-то вроде: «Виноват, переборщил».
Говорун всплакнул, сказал, что в последнее время он что-то совсем изнервничался, и они пожали друг другу руки в знак примирения.
«Ну вот и прекрасно», — сказал просиявший Федя. «А теперь, я думаю, мы можем пойти пройтись все вместе, правда?»
Выяснилось, что все за. Федя тут же сбегал за тачкой и напихал в нее мокрого сена. Мы с Говоруном поднатужились, выволокли Спиридона из бассейна и свалили его в сено, а сверху прикрыли мокрым мешком. Спиридон смущенно кряхтел и торопливо извинялся, когда ему наступали на щупальца. В тачке он устроился поудобнее, прикинул, каково ему будет озирать окрестности, и сообщил, что вполне готов. В дверях павильона нас встретил сторож, свояк коменданта товарища Зуба. Он направлялся к бассейну, волоча за собой по земле дохлую собаку. Лицо у него было красное до багровости, он пошатывался, пахло от него водкой и луком.
«Спиридон, Спиридоныч!» — прохрипел он. «Куда же это вы, неевший? Комендант заругается!»
Спиридон сунул ему в руку небольшую жемчужину.
«Это тебе за беспокойство, голубчик», — сказал он.
«А ужин занеси и оставь там где-нибудь. Я вернусь и поужинаю».
«Это можно!» —
прохрипел сторож, разгадывая жемчужину, покачиваясь и непроизвольно приседая, чтобы сохранить равновесие.
«Это пожалуйста! Очень мы вами благодарны, Спиридон Спиридонович!»
По дороге к набережной мы встретили Эдика, и я познакомил его со Спиридоном. Вежливый Эдик сказал Спруту несколько комплиментов, и они разговорились было о необычайных размерах гигантских мегатоитисов и о прирожденной властности их взора. Но тут ревнивый Говорун подхватил Эдика под руку и с криком «Пардон, товарищ Амперян, одну минуточку, небольшая консультация!» увлек его вперед. Тем не менее Спиридон развеселился, овладел общим разговором и рассказал несколько забавных историй из жизни спрутов. Очень смешной получилась у него история о том, как несколько молодых неопытных мегатойтисов выследили подводную лодку и сговорились на нее напасть, приняв за большого кашалота. Как они долго ползали по железной палубе и все подбадривали друг друга мужественными возгласами. «Задыхало его, братва! Задыхало!» Мы много смеялись над этой мастерски рассказанной историей, пока не выяснилось, что смеемся мы все по разным причинам. Я смеялся над глупыми мегатойтисами, Эдик тоже. Спиридон хохотал, представляя себе, как перепугалась команда подводной лодки. Федя смеялся от радости, что всем весело и никто ни с кем не ссорится. Федя истории не понял. Он решил, что подводная лодка — это просто затонувшая рыбачья шлюпка. Говорун же смеялся, потому что его осенила гениальная идея, не имеющая никакого отношения к рассказу. Он отказался сообщить нам эту идею, но я понял, в чем дело. Полчаса спустя, когда мы шли по главной улице и возле гостиницы задержались, чтобы проститься с утомившимся Эдиком и заодно полить Спиридона из шланга, Говорун безразличным тоном попросил меня напомнить, в каком номере проживает этот дурак хлебоводов. Я напомнил, и клоп тотчас же распрощался, сказавши, что у него, к сожалению, неотложное свидание. Мы еще немного погуляли втроем по колонии, и я рассказывал Феде и Спиридону об устройстве Вселенной. Попутно выяснилось, что Спиридон простым глазом видит красное пятно на Юпитере и кольца Сатурна. Застенчивый Кузька все время шастал в кустах то справа, то слева от нас, напоминая себе слабым кваканьем. Мы звали его, обещая лакомство и дружбу, но он так и не решился приблизиться. Возле склада битой летающей посуды мы неожиданно наткнулись на Романа с товарищем Ириной. Левой рукой Роман обнимал пышные плечи любимой дочери товарища Голова, а правой рукой вдохновенно указывал в звездную бездну. Должно быть, тоже объяснял устройство Вселенной. Мы поспешно свернули до боковой аллею и повезли Спиридона в бассейн. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи голоса сообщали: «Ухажеру моему, я говорю трехглазому, нам поцелуи ни к чему, мы братья по разуму».